39. Констанция вела машину, и ее голос резал воздух.
«Жизнь как нижнее белье. Ее надо менять дважды в день. Вечер закончился, и я хочу его забыть».
Она стряхнула слезы с глаз и, скосив взгляд, проследила, как они дождем улетают прочь.
«Все, забыла. Вот так просто. Так устроена моя память. Видишь, как легко?»
«Нет».
«А помнишь кумушек с верхнего этажа того муравейника, где ты жил пару лет назад? Как они после большой субботней попойки швыряли с крыши новые платья, чтобы показать, какие они богатые, что им плевать, завтра они могут купить себе другое? Какая чудовищная ложь! Платья летят в разные стороны, а они стоят со своими жирными или тощими задами на крыше в 3 часа ночи и смотрят на этот сад из платьев, которые словно шелковые лепестки летят на ветру по пустырям и улицам. Помнишь?»
«Да».
«Вот так и я. Я все выкидываю. Сегодняшний вечер, Браун-Дерби, того беднягу вместе со всеми моими слезами. Все вон!»
«Сегодняшний вечер еще не закончился. Ты не можешь забыть это лицо. Ты узнала или не узнала человека-чудовище?»
«Боже мой, мы с тобой на грани нашего первого серьезного боя в тяжелом весе. Берегись!»
«Ты его узнала?»
«Его невозможно узнать».
«У него остались глаза. Глаза не меняются».
«Берегись!» — закричала она.
«Ну ладно», — проворчал я. «Умолкаю».
«Ну вот».
Слезы снова тонкими ручейками потекли из ее глаз.
«Я опять тебя люблю».
Она улыбнулась овеянной ветром улыбкой, ее волосы сплетались и расплетались в потоке воздуха, обдувавшего нас холодной струей через ветровое стекло. От этой улыбки все суставы в моем теле размякли. «Боже», — подумал я, — «имея такие губы, такие зубы и такие огромные, якобы невинные глаза, она, наверное, всегда побеждала, каждый день, всю свою жизнь».
«Ага»,
— засмеялась Констанция, прочитав мои мысли.
«Смотри».
Она резко затормозила перед воротами киностудии и долго, пристально вглядывалась в них.
«О, Боже», — наконец произнесла она, — «это не больница. Сюда приходят умирать великие, гигантские идеи. Кладбище для безумцев».
«Кладбище за оградой, Констанция».
«Нет. Сначала ты умираешь здесь, а потом там. Между ними...» — она обхватила руками голову, словно та могла улететь. «Безумие! Не ввязывайся в это, детка».
«Почему?» Констанция медленно поднялась и, встав за рулем, крикнула во всю глотку, обращаясь к еще не открытым воротам, наглухо запертым ночным окнам и ровным, бесстрастным стенам.
«Сначала они сводят тебя с ума! Потом, доведя до помешательства, начинают преследовать тебя за то, что ты безумолку болтаешь днем и впадаешь в истерику на закате, а с восходом луны превращаешься в беззубого оборотня. Когда ты доходишь до определенной стадии безумия, они выкидывают тебя вон и распространяют слухи, будто ты не умеешь мыслить здраво, не идешь на контакт и начисто лишен воображения. Твое имя печатают на туалетной бумаге и распространяют ее по всем студиям, чтобы великие могли распевать твои инициалы, поднимаясь на папский престол. А когда ты умрешь, они будут трясти тебя, чтобы разбудить, а потом убить еще раз. Затем они подвешивают твою тушку в Бедроке, в Оукей-Короле или в Версале на 10-й натурной площадке, маринуют тебя в банке, как фальшивый эмбрион из средненького киношного музея уродов, покупают тебе дешевый склепик за углом, вырезают на могиле твое имя с ошибками и проливают крокодиловые слезы. А потом наступает безвестность. Никто не вспомнит твоего имени в титрах всех этих фильмов, сделанных тобой в лучшие годы жизни. Кто помнит авторов сценария «Ребекки», а «Унесенных ветром»? Кто помог Орсону Уэллсу стать гражданином Кейном? Спроси любого на улице. Черт, да они даже не знают, кто был президентом при администрации Гувера. И вот ты победитель. Через день после предварительного показа все забыто. Ты боишься уехать из дому между фильмами. Кто-нибудь слышал, чтобы писатель-сценарист когда-нибудь съездил в Париж, Рим или Лондон? Они же все до смерти боятся, что если уехать, большие шишки забудут о них. Забудут, черт возьми. Ха, да они их никогда и не знали. Пригласите на работу этого, как его там? Пусть ко мне зайдет этот, как его, бишь? А как же имя перед названием фильма? Продюсер, само собой. Режиссер, может быть. Помнится, 10 заповедей — это Демиль, а не Моисей. А великий Гэтсби? Фрэнсис Скотт Фицджеральд? Перекури это в мужской уборной. Занюхай своим изъязвленным носом. Хочешь, чтоб твое имя написали большими буквами? Убей любовника своей жены и упади с лестницы вместе с его трупом. Говорю тебе, все это мерцающие картинки на белом экране. Помни, ты всего лишь пробел между каждым щелчком проектора. Ты заметил шесты для прыжков у дальней стены киностудии? Это чтобы прыгунам в высоту было легче перелетать на ту сторону, в карьер. Психопаты нанимают их, а потом выгоняют, ведь таких пруд пруди. А они покупаются, потому что они любят кино, а мы — нет. Это дает нам власть. Заставь их напиться, потом отбери бутылку, найми катафалк, позаимствуй лопату. Повторяю, Maximus Films — это кладбище. О да, кладбище для безумцев.
Закончив свою речь, Констанция продолжала стоять, будто стена киностудии была океанской волной, готовой вот-вот обрушиться.
«Не ввязывайся в это дело», — прибавила она в завершение.
Раздались негромкие аплодисменты. Ночной полицейский за фигурной испанской решеткой улыбался и хлопал в ладоши. «Я недолго буду ввязываться в это дело, Констанция», — сказал я. «Еще с месяцок, а потом поеду на юг заканчивать свой роман».
«Можно я поеду с тобой? Поедем в Мехикали, в Калексико, к югу от Сан-Диего, почти до самого Эрмосильо. Будем купаться нагишом при луне. Ну да ладно, ты в заношенных шортах».
«Хм, неплохо бы. Но теперь только я и Пек, Констанция. Пек и я».
«Ну ладно, черт. Поцелуй меня».
Я помедлил, и тогда она влепила мне такой поцелуй, от которого зарделись бы все пуленепробиваемые кумушки из многоквартирного муравейника, а лед превратился бы в пламя. Ворота медленно открылись, и мы, как два безумных лунатика, заехали внутрь. Когда мы подкатили к огромной площади, запруженной толпами солдат и торговцев, Фриц Вонг тут же в несколько прыжков подскочил к нам.
«Проклятье! Мы все уже готовы к съемкам твоей сцены! А этот пьяница, этот баптист-унитарий, как сквозь землю провалился! Ты не знаешь, где этот сукин сын может прятаться?»
«Ты звонил в церковь Эйми Сэмпл Макферсон?»
«Она умерла!»
«Или трясунам, или универсалистам Мэнли Палмера Холла, или...»
«Господи!» — заорал Фриц. «Уже полночь! Везде все закрыто!»
«А на Голгофе не смотрел?» — спросил я. «Это же его путь!»
«Голгофа!» — разбушевался Фриц. «Проверьте Голгофу! Гефсиманский сад!» — молил Фриц звезды. «Господи, за что мне эта чаша отравленного Манишевича? Кто-нибудь, раздобудьте 2 миллиона цикад для завтрашнего нашествия саранчи!»
Манишевич — сладкое кошерное вино торговой марки Манишевич.
Всевозможные помощники забегали во все стороны. Я тоже бросился было бежать, но Констанция схватила меня за локоть. Мой блуждающий взгляд остановился на фасаде собора Парижской Богоматери. Констанция увидела, куда я смотрю.
«Не ходи туда», — шепнула она.
«Отличное место для Христа».
«Там одни фасады и ничего сзади. Споткнешься обо что-нибудь и упадешь, как те камни, что Горбун кидал в толпу».
«Это ж кино, Констанция».
«А это, думаешь, все настоящее?»
Констанция вздрогнула. Мне так захотелось увидеть прежнюю Ратиган, ту, что все время смеялась.
«Я только что видела кого-то там, на колокольной башне».
«Может, это Иисус?» — предположил я. «Пока остальные обшаривают Голгофу, почему бы мне не заглянуть туда?»
«Я думала, ты боишься высоты».
Я посмотрел на тени, перебегающие по фасаду собора.
«Дурачок, ну давай же, заставь этого Иисуса спуститься», —
прошептала Констанция.
«Пока он не превратился в горгулью. Спаси Иисуса».
«Я спасу его». Отбежав на 100 футов, я обернулся. Констанция уже грела руки у костра римских легионеров.